Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Егор Яковлев. Егор, день добрый. Вот в прошлый раз мы поговорили, чего хотели нацисты сотворить с Советским Союзом и с народами, населяющими Советский Союз. То есть определились, что это была война на уничтожение, которую непрерывно пытаются сравнивать с тем, что происходило в Европе. Особенно прекрасны рассказы о том, как Париж сдали немцам, и никто не пострадал. А вот глупые русские держали Ленинград, получилась блокада, и это русские виноваты фактически в том, что там 600 тысяч человек умертвили, или миллион, неведомо сколько. Что же происходило в Западной Европе во времена прошлого объединения Евросоюза?
Ну, на мой взгляд, здесь уместно следующее сравнение из недр европейской культуры романа Вальтера Скотта «Айвенго» и интересного советского фильма, где этот эпизод тоже есть. Если помните, начало этой саги происходит во время турнира в Ашбе, куда съезжаются знаменитые рыцари. И выбирая себе соперника и, скажем так, формат боя, они должны ударить либо острым концом копья, либо тупым в щит, который висит у входа на ристалище. И вот большинство рыцарей предпочитает сражаться не насмерть, и для этого бьет тупым концом копья, бьется с противниками и преспокойно уезжает с ристалища. И только главный герой, рыцарь, лишенный наследства, под маской которого скрывается Айвенго, бьет острым концом копья, чтобы сразиться со своим заклятым врагом Брианом де Буагильбером. Вот это вот хорошая метафора событий Второй мировой войны. Адольф Гитлер тупым концом своего тевтонского копья ударил во французский, в европейский щит, предлагая им сразиться не насмерть, а повоевать по старому феодальному обычаю, так как воевала Европа во все предшествующие века.
Ну, то есть, сойтись в некой спортивной схватке. Не насмерть друг друга убивать, а, так сказать, класс показать, да?
Не всяких сомнений, у Гитлера существовали свои вполне прагматичные цели. У него была мечта, как вы верно заметили, об объединении Европы под властью Германии, конечно же. Но это была совсем не та война, которую он запланировал против Советского Союза. То есть, никакого очищения пространства от людей, никакой германизации земли, никакого завоевания немецким мечом для немецкого плуга в Европе не планировалось. И мы сейчас постараемся это доказать. Ну, во-первых, чисто военная составляющая. Если помните, я рассказывал о системе приказов, которая была издана перед и в первые месяцы войны против СССР. Все эти приказы фактически запрограммировали геноцид на территории Советского Союза. Они носили явный российский оттенок. Жизнь на Востоке не имеет никакой цены. Культурные ценности на Востоке ничего не стоят. Ничего подобного в законотворчестве вермахта накануне войны против Европы мы не видим. Видим совершенно обратное. В войне на Западе вермахт руководствовался документом под названием «10 заповедей по ведению войны немецким солдатам». Я позволю себе зачитать некоторые из этих заповедей. Немецкий солдат воюет по-рыцарски за победу своего народа. Понятия немецкого солдата касательно чести и достоинства не допускают проявления зверства и жестокости. Запрещается убивать противника, который сдается в плен. Данное правило также распространяется на сдающихся в плен партизан или шпионов. Напомню, что это составляет разительный контраст по сравнению с приказами, которые предписывали убивать не только советских партизан, но и от 50 до 100, а по факту значительно больше мирных жителей, которые оказывали поддержку партизанам. Последние, это речь идет о шпионах, получают справедливое наказание в судебном порядке. Опять же, разительный контраст с приказом о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса». Запрещаются издевательства и оскорбления военнопленных. Красный крест является неприкосновенным, к раненому противнику необходимо относиться гуманным образом. Вот очень важный момент. Гражданское население неприкосновенно. Солдату запрещается заниматься грабежом или иными насильственными действиями. Исторические памятники, а также сооружения, служащие отправлению богослужений, здания, которые используются для культурных, научных и иных просветительски полезных целей, подлежат особой защите и уважению. Право давать рабочие и служебные поручения гражданскому населению принадлежит представителям руководящего состава. Последние издают соответствующие приказы. Выполнение работ и служебных поручений должно происходить на возмездной оплачиваемой основе.
Прекрасно, в целом, да.
Документ этот был составлен в духе прусской военной традиции, всем международным законам соответствовал, и более того, нарушение изложенных в нем правил преследовалось крайне строго. То есть война, которую вермахт стремился вести на Западе, была войной рыцарской. И Гитлер сам так ее называл. Когда в 1941 году он убеждал своих генералов вести против Советского Союза войну на уничтожение, он специально использовал термин «не рыцарская война». Он говорил о том, что на Востоке невозможно вести войну по правилам. Это война расовая, война идеологическая, поэтому здесь мы должны быть беспощадными. И надо сказать, что все, что изложено вот в этом кодексе, в целом соблюдалось. То есть на Запад воины вермахта пришли благородными, сильными и великодушными. Вот, например, Эрих фон Манштейн записал в своих воспоминаниях следующее. «Вследствие безупречного поведения наших войск, наше отношение с французским населением в те полгода, что я провел во Франции, ничем не было омрачено». Из всей череды эпизодов, которые произошли во Франции с Манштейном, он запомнил только один, который негативно характеризует немецкую армию. Ну, что это был за эпизод? «Как-то я однажды проезжал мимо одной виллы, которая была оставлена недавно нашей частью и оказалась в довольно большом беспорядке, я приказал старшине роты возвратиться на виллу с командой и навести там порядок». Вот и все.
Какая забота.
Благорастворение воздуха.
Да.
Но самое интересное, что Манштейн здесь, в общем-то, не врет. Не врет, и, как метко заметил его противник, боец французского сопротивления и впоследствии знаменитый писатель Морис Дрюон, людоед подпилил зубы, чтобы казаться улыбчивым. Но в реальности все происходило несколько иначе. И здесь уместно привести цитату из дневника министра пропаганды доктора Геббельса, который написал: «Как хорошо, что французы не знают наших истинных планов. Если бы они их узнали, то у них выскочили бы глаза из орбит. Пока что мы будем выжимать из их покорности все, что угодно». И действительно, чем дольше продолжалась война, тем тяжелее становилось и французам, и бельгийцам, и голландцам, потому что не в силах, например, вывозить продовольствие из Советского Союза, как планировалось изначально.
Пришлось забирать у них.
Германия увеличивала экономический гнет у французов, над французами, голландцами и другими европейскими народами. Как сказал в свое время фельдмаршал Геринг, пусть голодает кто угодно, только не немцы. Ну, конечно, в этой иерархии в первую очередь можно было уморить голодом русских, украинцев, белорусов, но если уж дело стало совсем серьезным, то в принципе можно не голодать и за счет французов. Но надо сказать, что Франция в целом приняла Гитлера. Европа приняла Гитлера. И у этого есть очень глубокие причины. Дело в том, что у Европы в целом был очень травматический опыт Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны произошли такие ужасы, которых люди, в принципе, раньше не представляли. В первую очередь, это касалось новых орудий массового уничтожения, которые появились. И если совсем конкретно, то, ну, там, в частности, газового оружия. В европейские города с войны возвращались инвалиды с такими травмами, которые раньше были немыслимы, да, и рассказывали о таких вещах, которые вызывали просто ужасы, ужасное восприятие. И в целом, вот там 20-е, 30-е годы, это годы потерянного поколения, годы людей, пострадавших на Первой мировой войне.
Я тебе так скажу, вот ездил я по Франции, а там кругом понатыканы памятники именно Первой мировой войне.
Ну, конечно.
А вовсе не Второй.
Конечно, потому что в Первой мировой войне Франция победила достаточно однозначно, а во Второй тут есть вопросы. Есть вот знаменитая анекдотка о том, что когда Кейтель должен был подписать безоговорочную капитуляцию, увидел делегацию от Франции, он сказал, что и эти нас победили. Вот. Но Франция – это особая история, особая страница во Второй мировой войне. Я считаю, что в идеологическом, в политическом смысле Франция – это страна, которая наименее подготовилась к будущей войне. Это видно потому, например, что Франция один за другим выпускала антивоенные книги, пацифистские фильмы, пацифистские публикации, и в целом во французском обществе до самого конца жила надежда, что большой войны не будет, и ужасы Первой мировой не повторятся. Угу. У нацистов была другая задача. Там все то же самое. В Германии был точно такой же травматический опыт Первой мировой войны, но он был усилен именно поражением. Он был усилен именно фактом поражения. И в обществе, в немецком обществе, которое было унижено, буквально растоптано результатами Версальского мира, зрела жажда реванша, на чем и сыграл Гитлер. Но даже ему, даже умело используя вот эту жажду реванша, пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы мобилизовать молодежь для будущей войны, потому что пацифистские настроения тоже были достаточно сильны. Поэтому, например, в Берлине и там, в других городах молодые нацисты организовывали сожжение книг не только Карла Маркса, угу, и Фридриха Энгельса, не только какой-то социалистической литературы, но, например, знаменитых романов Эриха Марии Ремарка. Его романы тоже публично сжигались, и Ремарк вынужден был
бежать,
уехать, да, из Германии и обосноваться в Соединенных Штатах Америки. И забегая вперед, скажу, что Ремарк даже после войны так и не получил вновь немецкого гражданства.
Хотя сам он не хотел.
Или хотя
не
он прожил долго. Ну вот как-то не сложилось. Как-то не сложилось. Возможно, у него были тяжелые очень воспоминания о Германии, потому что там осталась его сестра, и она была казнена в 1943 году за антигитлеровские высказывания. Есть такая легенда о том, что на суде ей сказали, ваш брат бежал от нас, но вы от нас не уйдете.
То есть, книжки-то у него печальные, прямо скажем. Ну, никакую бодрость и любви к войне, к военному делу не прививают.
Да, да. Конечно. И гитлеровская пропаганда, она просто уничтожала любое пацифистское творчество на корню, прославляя, угу, наоборот, будущую войну. Угу. И прошлую тоже, собственно, героев прошлой войны. То есть, был создан культ военного человека в сочетании с культом реванша, угу, и культом натиска на восток, про который я рассказывал,
да, да,
в позапрошлый раз.
Ну, то есть, лишнее подтверждение тому, что про войну все знали, к войне готовились,
конечно,
открыто, никто ничего не скрывал, и, в общем-то...
Да. И, кстати, интересно посмотреть здесь, сопоставить, например, с теми историческими персонажами, которые были мобилизованы в Советском Союзе, потому что Советский Союз тоже войны-то особо не хотел, люди-то, угу, не хотели мира, любой здравомыслящий человек хочет жить в мире, но советское население мобилизовывали образами Александра Невского, Минина и Пожарского, Дмитрия Донского, там, «Адмирала Анахимова». То есть, если мы посмотрим главные фильмы там, конца 30-х и главные, скажем, книги, которые получали, например, сталинские премии, да, это там, роман Бородина Дмитрий Донской, роман Сергея Вяценского «Севастопольская эстрада», Петр I, да, Алексея Толстого. То есть, людей явно мобилизовывали на войну, но на войну для защиты Отечества.
Да.
Вот. В Германии людей мобилизовывали на войну за реванш против Версальской системы и для завоевания законного, как гласила гитлеровская пропаганда, войны на Востоке. А во Франции так и не определились, как и для чего они будут мобилизовывать свое население.
То есть, тоже они про войну знали, но никакой идеологической работы в данном направлении не вели.
Они до последнего, в целом, они до последнего надеялись, что никакой войны не будет, что ее удастся избежать.
Но это же как-то нездраво. То есть, государственные мужи такого думать не должны.
Наверное. Не должны, но тем не менее. И нашим зрителям я бы для того, чтобы понять, что происходило во Франции, я рекомендую прочитать два источника. Это воспоминания Мариса Дрюона. У него двухтомное воспоминание. Первый том называется «Заря приходит из небесных глубин» от его детства до начала Первой мировой войны. И Первая мировая война называется... и Вторая мировая война описана в воспоминаниях под названием «Это моя жизнь, моя война, моя боль». Вот. Это прекрасные книги. Ну, чтобы было понятно, кто такой Морис Дрюон, немного подробнее расскажу
про него. Я что-то про такое даже не слышал. «Проклятые короли» – это одно, так сказать. А про такое даже не слыхал.
Да. Морис Дрюон был адъютантом генерала де Голля.
О как.
Вот. Он был бойцом сопротивления. Он закончил элитную французскую военную школу. Бежал в Англию после того, как Франция была оккупирована. Там стал адъютантом де Голля, наблюдал за ним буквально там с расстояния метра, везде его сопровождал, и поэтому описал развертывание сопротивления с потрясающей ясностью, достоверностью, ну и литературным талантом.
Ну, как непосредственный участник, фактически. Да.
Конечно, конечно. Он был самым непосредственным участником, боевым офицером, вот, и во всех отношениях крайне достойным человеком. И я сейчас буду его цитировать чуть дальше. Вот. Помимо этого, Дрюон был крайне ироничным. Он там, например, в книге «Заря приходит из небесных глубин» описывает реакцию одного дипломата на известие об аншлюсе Австрии. Он пишет: «Франция дала из своего наследия все, что смогла. Слова». И он описывает, как красноречиво этот дипломат обрушился на негодяя Гитлера. Вот. Но никаких политических последствий у этого не было. То есть Франция все-таки до самого последнего момента надеялась и пыталась, но тоже вяло, каким-то образом избежать войны. То есть, если Англия совершенно явно интриговала и работала на стравливание Советского Союза и Германии, в частности, это отразилось, например, на очевидно двуличной позиции англичан во время переговоров в августе 1939 года в Москве. Может быть, кто-то не знает, но прямо накануне заключения пакта Молотова-Риббентропа Англия и Франция вели с Советским Союзом договор о заключении военного союза, военной конвенции. Туда прибыло две делегации. Английскую делегацию возглавлял адмирал Дракс, а полуотставной такой, французскую делегацию возглавлял генерал Думенг. Так вот, когда они прибыли в Москву, неожиданно выяснилось, что у адмирала Дракса нет полномочий чего-то там подписывать. Значит, ну и там много чего выяснилось. В частности, там встал вопрос о том, готов ли, если вот Гитлер сейчас нападет на Польшу, Польша готова ли, значит, попросить советское правительство, значит, помочь ей военным способом, готова ли она пропустить свои войска советские войска через свою территорию для соприкосновения с противником. Выяснилось, что Польша не готова. Хотя, ну, Англия гарантировала целостность Польши и могла бы давить на нее, как-то с ней договариваться. Вот, в виде бесперспективности этих переговоров и явной какие-то подтасовки, СССР вынужден был разыгрывать другую карту. Вот, но из документов, там, в частности, из телеграмм французского представителя, было видно, что Франция-то как раз в этих переговорах была нацелена на заключение военной конвенции. Франция очень старалась. Вот. Во Франции, но в итоге этого не получилось, во Франции была очень сильная оппозиция войне, поэтому Польша оказалась, в общем, обречена. Хотя Англия и Франция уже 3 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу объявили ей войну, но до следующей весны практически боевых действий не велось, и французы ходили там с плакатами, французские солдаты там ходили с плакатами: «Мы не сделаем первого выстрела в этой войне». Вот. Этот период в западной историографии получил название «Странная» или «Сидящая война». Потому что, хотя война была объявлена на Западе, боевых действий с 39-го и, по сути, там, по весну 40-го практически не велось. Вот. И в результате оказалось, что французы, стало понятно, что вот основная масса французов, она воевать не хочет. И первые поражения на, первые поражения на фронте, они этот пыл вообще свели к нулю. Только какие-то отдельные формирования оказывали героическое сопротивление. Вот здесь тоже можно порекомендовать прочитать художественное, правда, произведение, но тоже довольно достоверное с исторической точки зрения. Роман Мариса Дрюона «Последняя бригада». Это вот такие 300 спартанцев французские, вот, которые остались. Это он рассказывал о своих, писал о своих сокурсниках, которые учились старше курсом, тоже выпускниками той же военной академии.
И которые геройски погибли там где-то, да?
Ну, частично погибли, а частично они остались живы, но попали в плен. Францию, как известно, значит, лидером Франции на исходе войны стал маршал Петен, герой Первой мировой войны, который осуществил так называемое чудо на Марне. Это был очень популярный человек. Он даже в 1935 году правые партии шли на выборы во Франции с лозунгами «Нам нужен такой, как Петен». Вот о степени его популярности можно судить по тому факту, что Шарль де Голь назвал в честь этого военачальника своего старшего сына. Вот, так, настолько популярен был маршал Петен, но это был уже престарелый, увеленный сединами такой патриарх военного дела. И здесь уместно процитировать воспоминания русской мигрантки Нины Кривошейной, которая жила в Париже в этот момент, и она очень так скрупулезно все зафиксировала, что там происходило, вот какое, как относились к Петену французов, среднестатистический француз. «Из-за того, что правительство, подписавшее перемирие с Гитлером, возглавлял маршал Петен, народный герой, он сам был крестьянский сын, что тоже играло немаловажную роль в его популярности. Многие французы, не только правые, а самые широкие круги, не смели осуждать правительство Виши и считали, что Петен чуть ли не спас Францию». Значит, правительство Виши, чтобы было понятно, Франция была, две трети французской территории были прямо оккупированы немцами, а одна треть со столицы, юг Франции, со столицей в курортном городке Виши, стал формально независимым государством. Вот. Но по факту оно, конечно, тоже было марионеточным. И когда Морис Дрюон, например, и его однополчане явились к своему командиру с просьбой, чтобы их отпустили в Англию, к бежавшему уже де Голлю, командир ему ответил: «Я думаю, что маршал Петен лучше разбирается в вопросах воинской чести, чем генерал де Голь». И это понятно, потому что генерал де Голь, сейчас он нам кажется знаменитейшим французом, но в тот момент он был фактически никем. Он военным министром пробыл всего 13 дней до поражения. Вот. Свое генеральское звание получил во время войны, в которой его страна потерпела сокрушительное поражение. И,
это что за война такая?
Ну вот, вот, собственно, он получил генеральское звание в 40-м году.
Ага.
Вот. Ну, то есть да. Они встретились с Петеном, Деголь об этом рассказывает в своих воспоминаниях. Они встретились с Петеном, и Петен ему сказал: «Я вижу, у вас генеральские погоны. К чему при поражении чины?» На что Деголь ему ответил: «Но ведь в свое время вы тоже получили генеральское звание, когда наша армия отступала, а потом произошло чудо на Марне». «Не вижу никаких совпадений», – ответил ему Петен, если верить воспоминаниям Деголя. Вот. И Деголь был, в общем, в тот момент он был чуждым для правительства и даже и для народа. Есть такая язвительная цитата Леона Дегреля. Это такой бельгийский фашист, в будущем командир дивизии СС Валлония. Его очень интересно читать, потому что он как раз отражает взгляды той части европейской молодежи, которая фанатично пошла за Гитлером. Вот. И вот он писал следующее. «Мало кому тогда известный Деголь со своего лондонского балкона склонялся к старой даме Франции с задравшейся нижней юбкой и измятым шиньоном, скатившейся на самое дно черной пропасти. Не считая спасительных поползновений этого пожарного, оставшегося без пожарной лестницы, не было ни одного француза, бельгийца, люксембуржца или голландца, который верил бы в воскрешение демократического мира, разлетевшегося в прах за несколько недель». И, в общем, здесь можно согласиться с этим, потому что сам Деголь воспринимал ситуацию примерно так же. Он, вспоминая первый день, когда он оказался в Лондоне, писал следующее. «В то время, как я устраивался на квартире, а лейтенант Курсель, звонивший в посольство и миссии, уже получал всюду сдержанные ответы, я, одинокий и лишенный всего, чувствовал себя в положении человека на берегу океана, через который он пытается перебраться вплавь». Но в то же время нельзя воспринимать Петена как некоего человека, который был купленным агентом нацистов, который согласился сотрудничать с ними за личную власть, какую-то небольшую, или подачки. Видимо, маршал Петен все-таки мыслил иначе. Он очень живо чувствовал вот это нежелание основной массы среднестатистических французов воевать. Хотя возможности для войны у Франции оставались. Вот, очень хочется донести до зрителей простую мысль о том, что Франция – это не только территория современной Франции, это еще и богатые заморские колонии, где оставался флот и где были колониальные войска, которые вскоре перейдут под власть Шарля де Голля. То есть, Франция могла идти по пути Советского Союза, она могла объявлять отечественную войну и сражаться до конца. Но в виде нежелания основной массы населения делать это, идти на такие уступки, в виде боязни, даже, может быть, не нежелания, а просто боязнь, страх перед вот такой большой кровавой войной, а также и мощь нацистской армии, которая, в общем, быстро и молниеносно, чего никто не ожидал, с помощью блицкрига осуществила победу над французской армией, которая считалась очень сильной, Деголь принял решение, которое ему казалось очень прагматичным. Он принял решение стать коллаборационистом, это его термин. Угу. Это он в своем радиообращении призвал сотрудничать с нацистами. Ему казалось, что вот это вот политическое решение позволит ему и всем французам, которых он представлял в тот момент, обеспечить себе более или менее пристойное место в послевоенном мире. Себя он считал прагматиком, а Деголя оторванным от жизни романтиком. Но в реальности все случилось совсем иначе.
Ну, коллаборационист – это оно же дословно переводится именно как сотрудник.
Сотрудник,
да. Лабор – это труд, откуда?
Да,
лаборатория,
да,
как мастерская. Ко-лабор – это сотрудник. Ну, по-нашему, да. Сволочей правильно называть иностранным словом, чтобы сразу было понятно. Вот.
Но есть еще один момент про Петена, очень важный. Он на самом деле не так уж и не разделял точку зрения Гитлера. Угу. Во-первых, его, как и Гитлера, откровенно бесило демократическое устройство. Он считал, что все проблемы Франции, в том числе вот это поражение, они произошли из-за всяких парламентских интриг, угу. козни либералов, социалистов, коммунистов. Вот, ну, и нужно,
наверное,
совсем...
наверное, не без оснований.
Вот, знаешь, нужно что... со всем этим срочно покончить. Вот, поэтому он отменил лозунг «Свобода, равенство и братство».
Я так думаю, что свобода, равенство и братство, они хороши, когда вокруг приличные соседи. А когда за ближайшей рекой тренируется такая сволочь, как Гитлер, там, наверное, надо действовать несколько иначе. И мозги народу промывать по-другому, и готовиться к совершенно другому.
Все правильно, но Петен начал это делать значительно позже, когда уже сволочи из-за речки уже пришли к тебе и начали тут у тебя уже тренироваться. Вот. Он отменил свободу, равенство и братство и заменил на семья труд отечества. Надо понимать, что власть Петена, она распространялась... Относительная власть распространялась только на зону Виши. Угу. Во все остальные Франции там хозяйничали немцы. Угу. Но, тем не менее, даже немцы, даже французы в этой в основной части, оккупированные немцами, они были благодарны Петену. Вот есть фотографии, как французские военнопленные возвращаются домой, и значит, у них в руках плакаты с надписью «Да здравствует маршал, да здравствует европейская Франция». И это очень интересная трактовка происходящего, потому что с точки зрения вот этих французов угу. ничего страшного в принципе не происходило. То есть для них, конечно, их там немножко, может быть, напугали какие-то реваншистские поступки Гитлера, в частности, подписание перемирия в вагончике маршала Фоша, угу. где когда-то Германия подписала свою капитуляцию в Первой мировой войне. Но в целом риторика Гитлера была такова, что значит, проиграли войну, ничего страшного, сейчас все по-братски, так сказать, здесь все решим, вот, и будем жить не в Германии и не во Франции, а будем жить в империи, mm-hmm. в Европейской империи. И вот эта тема Европейской империи стала главной в нацистской пропаганде на территории Западной Европы. И надо сказать, что она очень многим понравилась, очень многих привлекла, завлекла и сделала как минимум лояльными нацистскому режиму. Угу. И мы сейчас это увидим. Часть европейской молодежи, которую представлял Леон Дегрель, она как раз купилась на риторику Гитлера, который призывал преодолеть такое бюргерское мещанство, вот этот угу. идеал рационального европейского лавочника. Гитлер говорил о том, что Европа враждается, что она утрачивает смысл, и в этом плане он был наследником, например, там, Макса Вебера и Мартина Хайдеггера, которые там, одно время знаменитых философов. Угу. А Хайдеггер даже, так сказать, одно время мыслил себя как некого философа-фюрера. И вот Гитлер призвал этих европейцев молодых убросить свои уютные скорлупки и отправиться в великое путешествие, покорять неизведанное пространство на Востоке для того, чтобы создать дивный новый мир. Угу. Я бы сравнил тот энтузиазм, который пытался пробудить фюрер, с тем, что существовал в Советском Союзе при освоении, например, Севера, а потом космоса. Вот. Но разница заключалась в том, что космос никем не населен, а Советский Союз, Восток был населен
советскими людьми.
Советскими людьми. Но речь шла на самом деле не только о Советском Союзе, еще, например, о Польше. Угу. То есть, Восток в трактовке нацистов – это Польша плюс европейская территория СССР. Вот. И часть европейской молодежи на это купилась. Вот как Леон Дегрель описывал свое восхищение Гитлером. «Надо было слышать, – писал он, – как Гитлер в своем бункере рассказывал о планах на будущее. Громадные каналы должны были соединить все крупные европейские реки, так, чтобы можно было проплыть по ним от Сены до Волги, от Вислы до Дуная». Двухэтажные поезда, внизу багаж, наверху путешественники. По подвесным дорогам, проложенным на 4-метровой высоте, позволяли бы с удобством пересекать всю бескрайнюю восточную территорию, на которой вчерашние солдаты налаживали бы сельское хозяйство и возводили бы самые современные заводы в мире. Вот
красота какая.
Дегрель был настолько очарован, на всю жизнь очаровался этой мечтой. И он прожил долго, до конца жизни отрицал Холокост, значит, проклинал советских недочеловеков и клеймил, значит, победителей. И Сталина, и Черчилля, и Рузвельта.
Все испортили.
Да, да.
Порушили мечту европейскую.
И вот он прямо пишет, что молодежь должна была создать новый мир, новую Европу, рожденную силой гения, и прибавляет он силой оружия. Угу. Миллионы молодых европейцев, которые во время войны спокойно жили, питаясь запасами своих папаш или пробуя себя на черном рынке, должны были, в свою очередь, пройти серьезное испытание. Вместо того, чтобы прозябать в своих забытым богом краях, торгуя до старости копченой селедкой и мочеными яблоками, миллионы юношей и девушек должны были отправиться осваивать бескрайние восточные земли. Там они смогли бы начать новую, достойную жизнь, став организаторами, творцами, вождями. Вся Европа пришла бы в движение благодаря этому потоку юной энергии. Идеал, который всего за несколько лет овладел сердцами молодежи Третьего Рейха, поскольку он значил для них мужество, самопожертвование, честь, стремление к высокому, точно так же овладел бы сердцами молодежи всей Европы. Конец серой жизни. Конец жизни, навечно привязывающей к родному стойлу и обеспеченной кормушке, полной родительских предрассудков, погрязших и заплесневевших в ничтожестве. Перед нами открылись бы широчайшие, блестящие перспективы. Новый мир без границ, раскинувшийся на тысячи километров, звал молодежь. В этом огромном мире можно было вздохнуть полной грудью, в нем хотелось бы жить на полную катушку, трудиться с полной самоотдачей в радости и вере. Ну вот, в принципе, из этого отрывка понятно, почему Адольф Гитлер в 1944 году сказал: «Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был похож на Дегреля». Но поток юной энергии не учитывал, что восточные бескрайние земли уже заселены. И
не очень есть, хотят европейского, да, счастья.
Там, да, есть кому этот поток развернуть назад, в обратную сторону. Вот. Это была одна часть людей, которых Гитлер соблазнил походом на восток, новым будущим, новой Европой. Но была и другая часть. Это как раз те, кого Дегрель здесь клеймит. Это те, кто и дальше хотел просто торговать мочеными яблоками. Гитлер им это разрешил. Никаких существенных вопросов по переустройству быта людей в Европе не вводилось. Да, оттуда вывозили зерно, оттуда вывозили мясо, оттуда вывозили машины. Вот. Но при этом Гитлер не посягал на частную собственность, он не посягал, ну, во всяком случае, в первом приближении, на язык, он не посягал на культурные ценности, во всяком случае, явно. То есть грабеж шел, но пиар и пропаганда работали на полную катушку, что мы защищаем европейские ценности. И поэтому у людей возникало ощущение, что вот победа немцев в 1940 году над французами – это такой ремейк победы, которую немцы уже одержали в 1871 году. То есть, ну, там, для тех, кто не знает, в 1870 году началась война Пруссии и Франции, которая закончилась поражением французов, в результате возникла Германская империя. То есть, Пруссия объединила все германские княжества, точнее, большинство германских княжеств в Европе, и провозгласила вот Германскую империю, и там после стал не король, а кайзер.
Великая империя германской нации, так оно?
Нет, нет.
Это
Великая
другое?
Империя, Священная Римская империя германской нации – это империя, которая существовала как раз 1000 лет до наполеоновских войн. Вот. Она прекратила свое существование. Но это была некая формальная такая, очень формальное рыхлое образование. И главой ее формально был австрийский император Габсбург. Вот. А тут впервые Гогенцоллерн, прусский король сумел объединить все немецкие земли и провозгласил империю. Потом эта Германия еще обзавелась колониями за океаном, но в результате Первой мировой войны очень быстро их потеряла, потому что не могла защищать их. Угу. Вот. И это как раз натолкнуло Гитлера на мысль, что никакие колонии за океаном, во всяком случае, прямо сейчас, нам не нужны. А вот есть прекрасное пространство по соседству, можно завоевать его. И среднестатистически француз воспринимал это так, что вот в 1871 году победили немцы. Ну, нормально. Потом в 1917-18 снова победили французы. Ну, вот теперь опять немцы.
Чисто пинг-понг какой-то, да. Шлёп.
Вот, ничего страшного. И, в общем, ничего существенно не изменится. Ну, уже бывало такое, пережили. Вот. И в этом смысле красноречиво воспоминание, опять же, Мориса Дрюона, который рассказывал, как после окончания войны он зашел в офицерскую столовую, увидел там такого офицера Фанфарона, который читал меню, и с большим неудовольствием увидел там пункт «телячья печень». Значит, это неаристократическое блюдо, и он воскликнул: «Ах, нет, малыш, больше никакой телячьей печенки, война окончена».
Многие не в курсе, что благородные ели только мясо. То есть корову порубать на стейки, вырезки всякие, там тонкий край и прочее, это то, что ели богатые. Да. Требуху всякие, этот ливер, почки, печень, ело только всякое быдло. Да. Нормальный человек печенку есть не будет. Многие не знают, американцы до сих пор печенку не едят, она для них отвратительна, потому что ее всегда отдавали неграм. Ну, с военными более-менее все ясно. Одни хотели родину защищать, как это обычно бывает, другие хотели сдаться. А вот деятели французской культуры как себя проявили во время гитлеровской оккупации?
Ну, очень по-разному. Например, такой известный деятель французской культуры, как Антуан де Сент-Экзюпери, как вы знаете, перебрался в армию де Голля. Угу. И несмотря на то, что он был уже немолодым человеком, тем не менее, добровольно вступил в авиацию свободной Франции и впоследствии погиб при исполнении боевого долга. Вот. Помимо этого, Сент-Экзюпери много писал. Вот я немного ушел от темы в начале разговора. Я сказал, что я бы рекомендовал два источника прочесть про французов. Один источник – это воспоминания Дрюона, а второй источник – это статьи Антуана де Сент-Экзюпери, который как раз замечательно просто отобразил неготовность французской прессы как-то мобилизовывать население на отпор врагу. У него есть одна статья, в которой он пишет, что у нас практически не осталось никаких возможностей, кроме как покориться Адольфу Гитлеру. Вы посмотрите, что пишет наша пресса. Пресса писала в том духе, что Гитлер в принципе ничего, но он какой-то все-таки радикальный, а нам нужна умеренность. И Сент-Экзюпери пишет: «Ради чего я должен умирать? Вы видите, вы знаете хоть одного человека, который умер бы ради умеренности?» Вот. То есть читать Сент-Экзюпери очень интересно, его размышления отражают как раз вот то состояние общества, в котором пребывала Франция накануне и во время как раз кампании против немцев.
А забегая вперед, правильно ли тут сказать, что эти самые французские СМИ являли собой так называемую пятую колонну, которая, например, была согласна с тем, что чего хотел Гитлер, крепко поддерживали все его затеи там и, соответственно, писали в известном ключе?
Ну, часть СМИ, безусловно, конечно. Тем более, что часть СМИ просто напрямую финансировалась из Берлина. Вот. Так. Но часть СМИ не была пятой колонной в классическом понимании. То есть это не были агенты Гера Геббельса, которые за деньги здесь, значит, публиковали нужную им информацию. Просто еще раз повторю, что состояние французского общества было таково, что в общей массе оно очень не хотело войны, крайне не хотело войны, и оно было убеждено, что можно пойти на любые жертвы, лишь бы войны не было. Вот. И пресса отражала это состояние общества. Вот и появлялись вот такие статьи о том, что нужно как-то умеренный Гитлер не такой уж плохой. Вот. И находили какие-то симпатичные черты в нем. И даже антисемитизм Гитлера находил своих сторонников во Франции. И, кстати, одним из таких сторонников был маршал Петен. Он ввел аналог Нюрнбергских законов, антиеврейских актов в зоне Виши без согласования с Гитлером.
Молодец какой, а?
Ну вот, он был таким человеком. Это соответствовало, видимо, его взглядам. Вот. И он даже без вот окрика своего молодого сюзерена все сделал. Причем я хочу отметить, что не все союзники Гитлера разделяли его антиеврейскую политику. Например, преследования евреев в Финляндии не было. Маннергейм на это не пошел. Хотя ему намекали из Берлина, что
пора.
Как так? Вот. И Франциско Франко тоже не уничтожал и не выдавал своих испанских евреев. Вот. Поэтому, представляя дело таким образом, что Петен сделал это под каким-то нажимом официальным или неофициальным Гитлера, нельзя. Он сделал это по своей собственной воле.
Бывают такие люди. Вот. Я как-то работал с одним известным архитектором. Не буду называть фамилии, мы с ним строили музей и, соответственно, там ночевали в этом музее на раскладушечках. Товарищ архитектор был настолько яростным антисемитом, я учился в музыкальной школе, и все педагоги у нас были евреи, а я только к 10 классу до меня это дошло как-то, настолько этому никакого внимания не придавалось, там и никого не интересовало. Архитектор сутками рассказывал мне про то, какие евреи плохие, как у них все нехорошо, и приводил специфические примеры достаточно, начиная от жизни, как он там в своей архитектурной среде крутится, и заканчивая Николаем Васильевичем Гоголем. Вот там исключительно стройная картина в голове была построена, и я в немом изумлении слушал, вот как у человека могут быть на каком-то предмете сурово повернуты мозги.
Ну вот в Третьем Рейхе вашего знакомого могла ожидать неплохая карьера.
Да, архитектурная.
Вот. Что касается, в принципе, культурной политики. Она была очень разумная с позиции Берлина. Ну, достаточно сказать, что Бонза Рейха сразу же определили тех колеблющихся деятелей культуры, которые, в принципе, были не против сотрудничества с ними. Они, например, молниеносно оказали покровительство молодой Эдит Пиаф. Тысячами копий разошлась ее фотография на фоне Бранденбургских ворот в Берлине. Вот. То есть, они просто брали каких-то местных знаменитостей, устраивали им турне по Германии, свои знаменитости возили во Францию, и таким образом возникало ощущение, что вот она, единая Европа. Например, с осенью 40-го года в столицу Германии приехали светила французского арт-сообщества. Среди них был отец Жана Поля Бельмондо. Вот. И, естественно, все это было превращено в грандиозную пиар-компанию. Вот. С другой стороны, в Париже в 1942 году прошла выставка немецкого скульптора Арно Брекера. И это был любимец Гитлера. Он официально признал его наделенным божественным даром. Вот. И его произведения считались национальным достоянием. По этому поводу он даже был освобожден от военной службы. После триумфа сопротивления все работы Брекера были секвестированы Французской Республикой как собственность неприятеля, и Брекеру пришлось впоследствии через подставных лиц их выкупать. Он прошел денацификацию, сумел таки выкупить все свои скульптуры и вернуть их к себе. Вот. Но и любопытно, что в тот момент, когда он в 1942 году приезжал в Париж, там его никто, значит, не считал каким-то пособником кого-то или чего-то. А наоборот, вся пресса была полна хвалебных отзывов, а французский знаменитый драматург Жан Кокто вообще восхвалял его больше всех. Что, о, как хорошо, что у нас, значит, такая дружба с немецкими
замечательными
людьми. Да. Вот. А в Париже всю оккупацию жил Пабло Пикассо.
Это который нарисовал Гернику и вообще да, был решительно против.
Да, с этим связан достаточно забавный анекдот о том, что неизвестно, правда это или нет, но однажды некий нацистский офицер, прослышав о том, что где-то здесь живет Пабло Пикассо, подошел к нему и спросил: «Скажите, это не вы написали, не вы создали Гернику?» А Пикассо ему ответил: «Нет, это вы ее создали».
Молодец!
Вот, ну, в общем, сострил или даже хаманул, но никаких последствий этот поступок не имел. В общем, Пикассо там неплохо жил и даже познакомился там со своей музой Франсуазой Жило. Именно во время нацистской оккупации.
Да там многие, по всей видимости, неплохо жили. Как-то в интернете там неоднократно всплывала серия фоток Парижа во время немецкой оккупации. Нормально там все было, в общем-то?
В целом, да. Особенно в начале. Ну, немцы стали там своими. То есть, вот высшее общество парижское, оно, в принципе, приняло. Всем было известно, что Коко Шинель живет с бароном фон Динклаге в отеле Риц. Например, это нацистский дипломат.
Тоже молодец.
Вот. Никаких...
А как у нее потом сложилось? Когда все это закончилось? Все это счастье прошло?
Она до 54-го года жила вне Франции, потом вернулась. Все нормально. Вот. Но барон фон Динклаге загадочный персонаж. Он был дипломатом, сотрудником до войны, сотрудником немецкого посольства. Вот. Про него там ходят разные слухи. Есть монография американская о том, что на самом деле он был шпионом. Вот. Но доподлинно, в принципе, ничего не сделать. Так, чтобы гарантированно. Угу. Там, что... Есть даже версия, что и сама Коко Шанель работала на спецслужбы,
да?
спецслужбы Рейха. Нет, есть версия, что она должна была участвовать в установлении контактов о сепаратных переговорах не с американцами, а с англичанами. Угу. Вот. Но это такие немного домыслы.
Да.
Вот. Доподлинно мы знаем только одно, что Коко Шанель публично жила со своим возлюбленным нацистским дипломатом, вот, и ни для кого это не было секретом. Вот. То есть, в принципе, во время оккупации продолжал в Париже Жан-Поль Сартр, например, вот, и многие другие деятели культуры, Жан Кокто, тот же был вообще, так сказать, сторонником, симпатизантом нацистов. Большим симпатизантом нацистов был известный французский писатель Луи Фердинанд Селин. Вот, и они очень хорошо себя чувствовали в рамках этого нового, в рамках вот этой новой Европы.
Да, в общем-то, даже, ты знаешь, непонятно, а куда было бежать-то, если что, и как вообще, если не опасался преследований, большинство французов...
Бежать было куда, почему? Мир-то был большой, множество людей бежало.
Миллионы?
Нет, мы сейчас говорим о деятелях культуры, многие бежали. Люди, настроенные социалистически, бежали еще до войны в Советский Союз. Угу. Есть такой Жан-Ришар Блок, например, известный драматург, который все это время был в Москве, но он был коммунист. Вот. В основном бежали, конечно, в Америку. Вот. И в Америке жили очень многие и немцы, и французы, и русские, которые... Ну, достаточно сказать, что в Париже проживал Владимир Набоков. Угу. Вот. После оккупации он сразу же уехал в Америку, где... В общем, там, значительный период его писательской карьеры прошел. Вот. Но до этого он жил в Париже. Еще до этого он жил в Берлине, угу. Вот, где написал, например, роман «Дар». Вот, то есть Набоков от нацистов бегал два раза. Вот. Поэтому нет, безусловно, нельзя сказать, что прям некуда вот было уехать. Нет. Можно было, в конце концов, уехать в Англию, можно было уехать во французские колонии, потому что... Там французские колонии с 1942 года присягнули свободной Франции. Они угу. откололись, перестали подчиняться Петену и объявили угу. о том, что они подчиняются Деголю. То есть, это была уже территория союзников. Угу. Это произошло вот после поражения при Эль-Аламейне в Северной Африке в 1943. И возможностей была масса, но просто очень многих устраивал тот порядок, который образовался после нацистской оккупации. И там не было такой жесткой диктатуры, какая была у нас. Да? И не было такого насилия над населением, не было такого голода. Фактически, ну, во Франции произошла страшная трагедия, это уничтожение деревни Арадур. Вот, там погибло, там, по разным подсчетам, около там, 600 человек. Но это вот единственная такая крупная антипартизанская акция, которая была осуществлена за весь период оккупации. Вот. А в Советском Союзе, вот у вас был Александр Дюков, он рассказал, что на территории Белоруссии, там, ну, по последним подсчетам, 10 тысяч. Да? Да, примерно столько же в Украине и примерно столько же в России было уничтожено. То есть 30 там один Арадура, а 30 тысяч деревень. Вот одна деревня Барки крупная, про которую я тоже немного рассказывал, там жило 2029 человек, большая деревня из низких поселков. Вот. Поэтому и есть известное высказывание журналиста, военного корреспондента британского Александра Верта, который писал, что справедливо писал, что в Советском Союзе тысяча своих лидицы и арадуров. Лидицы это в Чехии. В Чехии деревни сожженные. Вот. Поэтому, конечно, им там было комфортно. Творить им не мешали, если уж они там совсем не, это называлось дегенеративное искусство, вот там его могли сжечь. А так, пожалуйста, сиди, пиши на отвлеченные темы. Там. Даже Иван Алексеевич Бунин вполне себе...
Неплохо
ну,
себя
ну, чувствовал. Ну, неплохо, да. Вот, но нормально, сносно чувствовал себя при нацистской оккупации. Уже пожилой 70-летний Бунин, который даже поменял свои представления о Советском Союзе и писал в 1943 году... Пишет, он писал, представляете, до чего дошло? Сталин летит на Тегеранскую конференцию, а я трясусь, как бы с ним чего ни случилось. Надо понимать, что для Бунина, который написал «Окаянные дни», такие строчки были большим прорывом в его восприятии Советской России.
Ну, родная страна, как ни крути, кто бы там ни был у руля. А представители дегенеративного искусства были ли наказаны? Кто это такие?
Вот, ну, представители дегенеративного искусства – это абстракционисты разнообразные. Ну, конечно, были. Вот, и, собственно, Пабло Пикассо был
представителем. Он затаился,
но его не трогали. Да. Нет, его не трогали. Да нет, там каких-то таких серьезных штук не было. Вот. А это после уже... После победы... Каждый, кто наступил там, на ботинок чиновнику оккупационной администрации, стал называть себя бойцом сопротивления. Вот.
Но... Правдив ли факт, что французов в дивизиях СС служило гораздо больше, чем воевало в сопротивлении?
Ну, не совсем. Нет, сейчас я расскажу про французов, которые воевали. Нет, в дивизиях СС точно нет. Вот. А, безусловно, французское сопротивление было влиятельным, оно было очень независимым, оно действовало не только в подполье на территории страны, но и из-за океана, точнее, из-за моря. Да? Угу. Вот, оно контролировало колонии, оно, например, сумело организовать интернациональное подразделение на Восточном фронте, да, знаменитой эскадрилье Нормандия-Неман. То есть, среди всех прочих сопротивлений, за исключением советского партизанского сопротивления, французское, наверное, было самым сильным. Вот. Но надо иметь в виду, что все-таки его успехи были во многом связаны с тем, что успехи сопровождали союзников. Ну и, соответственно, и советские войска тоже оказали большую, сыграли большую роль в данном вопросе, поскольку они успешно действовали на Восточном фронте, и, соответственно, приходилось снимать войска с Западного, бросать туда, затыкать дыры, здесь оборона слабла и так далее. То есть это все можно воспринимать только в системе. Вот. Но я хотел рассказать о том, что очень многие впоследствии стали приписывать себе некое участие в сопротивлении, которое, что они были недовольны, но это была такая фига в кармане. Вот есть эпизод в биографии актера Жана Море о том, что он якобы, значит, избил там какого-то нацистского журналиста, какого-то представителя как раз вот такой оккупационной прессы. Эта история описана в монографии Дэвида Прайса Джонса, западного историка. Выяснилось, что, значит, этот журналист был театральным критиком, который написал рецензию на спектакль «Тристан и Изольда» и намекнул там, что Жан Морэ гей. Вот. Это было в условиях Третьего Рейха, это было серьезное оскорбление, потому что Третий Рейх был страшно гомофобским государством. Там, значит, был такой садист Карл Вернет, доктор эсэсовец, который в Бухенвальде проводил опыты над гомосексуалистами, вот, стремясь сделать из них представителей
гетеросексуальной
ориентации. Да. Значит, и, в общем, это было не очень хорошо. Вот. Хотя Жан Морэ действительно был геем. Вот, и в тот момент он жил с драматургом Жаном Кокто, о котором я упоминал.
Кубло.
Вот. Значит, ну, журналиста хорошенько избили. Жан Морэ его избил, но впоследствии этому факту стали придавать такой, значит, окрас, что это был антиоккупационный поступок, протест и так далее, что само по себе нелепо, потому что и Жан Морэ, и его, скажем так, друг Жан Кокто всю оккупацию прекрасно существовали и играли на сцене, вот, не будучи людьми политически активными, угу. Вот, все это понятно, вот, но при этом сложно, не надо их и замешивать в эту политическую историю. Угу. А, прекрасно все себя чувствовали там, в общем-то. Значит, но очень важный момент, что гитлеровская пропаганда там работала на полную катушку. И я бы хотел немного рассказать на свою любимую тему о том, какие исторические образы были мобилизованы нацистами для создания единой истории, для поддержания идеи единой Европы. Значит, таких образов было три, и они активно, значит, внедрялись и разрабатывались. Значит, первым образом был Карл Великий. В 1942 году было активно, пышно отпраздновано 1200-летие со дня рождения этого.
Он же Шарлемань.
Да, он же Шарлемань. Сейчас мы до этого дойдем. Его называли Карлом Европейцем. Вот считалось, внедрялось, что Карл Великий – это человек, который создал единую Европу, и Третий Рейх наследует Карлу Великому. Вот Карл Великий, он, если кто не знает, само слово «король» происходит от имени Карла Великого. Вот именно Карл создал прото-рейх, а мы его наследники, и вполне естественно, что мы живем с вами, французы, в одном государстве.
Я бы еще дополнил, что слово «краля» происходит от слова «королева».
Да. Замечательно. Вот. И в частности, была действительно создана франко-германская дивизия СС под названием «Шарлемань».
Карл, это кто не знает, он Шарль по-французски, да. И Чарльз по-английски.
Вот, и у него был герб, у этой дивизии был герб, а левая сторона – это был германский орел нацистский, вот, а правая сторона – это шеврон с французским триколором. Угу. Вот. Значит, и существует такая документированная история о том, что уже в 1945 году на исходе войны 12 бойцов вот этой разгромленной дивизии попали в плен, значит, к французским частям антигитлеровской коалиции, которыми командовал генерал Леклерк.
Так-так.
Вот. И увидев, что там французы, этот генерал Леклерк завопил: «Как вы могли продаться немцам?» А эти 12, значит, ему завопили: «А вы как могли продаться американцам?» Вот. И Леклерк приказал их расстрелять. Значит, вот такая... То есть, это были такие элементы гражданской войны.
Угу.
Безусловно.
Ну, то есть, умело использовались противоречия внутри общества.
Да. Вторым персонажем, который выполнял такую скрепляющую роль, был Наполеон. Значит, здесь помогла династическая связь Бонапарта. Значит, как известно, жена у него была императрица Мария Луиза, она была австриячкой, то есть, по сути, немкой, и сын Наполеона был, Наполеон II, он был наполовину немцем. Значит, ну, тут повезло еще Бенито Муссолини помог, он написал пьесу о Наполеоне, которую немцы быстро в 1935 году экранизировали под названием «100 дней». И там Бонапарт совершенно четко, значит, рассказывал о двух вещах. О том, что он хотел единую Европу, и о том, что ему нужен наследник. Когда-нибудь появится наследник, который это сделает. Угу. Конкретно Бонапарт говорил следующее. «Если бы я все-таки победил в Москве, то исполнилась бы моя мечта. Возникла бы единая Европа, которая бы не знала войн, а только мир. Лились потоки крови. Я фактически погубил целое поколение, но я не боюсь ответственности. Мне была поручена священная миссия – ликвидировать эти смешные европейские государства, смести произвольные и бессмысленные границы, ликвидировать таможенные барьеры и принудить народы жить вместе. Каждая нация должна была стать органичным дополнением одного великого отечества, что не позволило бы больше европейцам вести войну друг против друга. Это было моей мечтой, это станет моим политическим завещанием». Ну и всем, кто смотрел этот фильм, было понятно, кому адресовано это политическое завещание и кого, значит, Наполеон Бонапарт считает своим наследником.
Кстати, интересный момент. Я вот практически, да что там практически, вообще не видел никаких фильмов. Они же, по всей видимости, тоже себе что-то выпускали постоянно. Как-то даже ничего не
там
видел.
Там очень много. Это
да, целый
огромная, огромная индустрия, и Геббельс очень здорово этим занимался. Вот. И когда Гитлер приехал в Париж после победы, он посетил гробницу, приехал к гробнице Бонапарта, не просто приехал, а публично склонил перед ней голову, выказав тем самым уважение. А после, по его приказу, из Вены был перенесен прах. В Париж был перенесен прах сына Бонапарта.
Угу. Вот. Заботился, да.
Да, да, всячески, так сказать, демонстрировал пиетет к этой фигуре. Вот. Ну, а когда началась война против Советского Союза, образ Наполеона был мобилизован для, значит, для того, чтобы вдохновлять бойцов, которые направились в восточный поход. Ну, как известно, палка о двух концах. Любопытно, что в боях на Восточном фронте, как раз на московском направлении принимал участие французский легион. Угу. Вот, и накануне битвы за Москву фельдмаршал фон Клюге решил зачем-то воодушевить французов речью по поводу того, что вот здесь вот около Бородина, значит, 100 лет назад наши предки совместно сражались против русских варваров. Вот, а если кто не знает, то Пруссия, хоть и принудительно, но тем не менее была союзником Наполеона в этой войне, и пруссаки тоже входили в великую армию Наполеона, которая подошла к стенам Москвы. Вот. Ну, а что произошло дальше? После этой речи фельдмаршала фон Клюге нам рассказал генерал Гюнтер Блюментрит в своих воспоминаниях. «На следующий день, — написал он, — французы смело пошли в бой. Но, к несчастью, не выдержали ни мощной атаки противника, ни сильного мороза и метели. Таких испытаний им еще никогда не приходилось переносить. Французский легион был разгромлен, понеся большие потери от огня противника и от мороза. Через несколько дней он был отведен в тыл и отправлен на запад». Таким образом, исторические параллели, которыми фельдмаршал фон Клюге хотел воодушевить своих, значит, французских подопечных, сбылись на 100%.
А кто третий был?
Третий был, это самое удивительное, третий была Жанна д'Арк.
Какая связь?
Загадочно, конечно, потому что Жанна д'Арк, как известно, была всю французскую историю, была символом борьбы с агрессорами, с угнетателями. Вот. Но хитроумные немцы сумели подкопаться и к Жанне д'Арк. Дело в том, что, как известно, Жанна д'Арк выгнала кого?
Англичан.
Англичан. Вот. И немцы умудрились заострить вот этот антианглийский мотив в биографии Жанны. Но надо сказать, что, возможно, застрельщиком, значит, использования образа Жанны д'Арк в нацистской пропаганде стал Пьер Лаваль. это такой премьер-министр в правительстве маршала Петена, пылкий германофил, который как раз после нацистской победы и разрыва франко-английского союза встретился с Гитлером и сказал ему: «Сегодня замечательный день, день Жанны д'Арк, которая выгнала англичан». Вот. И активно использовалась антианглийская вот эта вот риторика в биографии Жанны. И стал очень знаменит плакат 1944 года, когда англичане подвергли бомбардировке город Руан, где была казнена Жанна. Вот. Значит, Геббельс сделал такой плакат, где Руан лежит в руинах, и из этих руин поднимается дух Жанны д'Арк. А слоган гласил: «Преступник всегда возвращается на место преступления».
Имелись в виду англичане?
Конечно.
Да? Я там был, кстати, в городе Руане. Там стоит древнейший во Франции ресторан, который был, так сказать, построен еще до того, как Жанну казнили. И, в общем-то, там места продавались, где можно было пить пиво и смотреть, как ее сжигают. Индустрия развлечений тогда уже работала.
Да, ну вот... Кстати говоря, русский эмигрант Дмитрий Мережковский 22 июня 1941 года умудрился сравнить Жанну д'Арк и Гитлера. Ему показалось, что он жертвует собой ради спасения европейской цивилизации в борьбе, значит, с варварами-большевиками.
Для русского прекрасное сравнение, да.
Вот. Вот эти три фигуры активно поработали в нацистской пропаганде на создание единого такого европейского культурного пространства. Но историю пишут победители, и военное счастье от немцев, как известно, отвернулось. А после поражения, конечно, большая часть торговцев мочеными яблоками стала рассказывать о том, что оно всегда было настроено против гитлеровцев, страшно страдала под их гнетом, вот, и мечтала, как бы они скорее ушли, значит, как бы скорее прогнали. Вот. Женщин, которые жили с немецкими солдатами и офицерами, избивали, прогоняли голыми по улицам,
стригли,
брили наголо. Вот, и их ожидала, конечно, страшная судьба.
Вот, с детьми есть... еще прижитыми от немцев там как-то умело распорядились.
Все там. В общем, возмездие настигло всех, кто сотрудничал с оккупантами. Но вот эта боль, она до сих пор в Францию.
Там интересно. В том же городе Руане у них местное РУВД, где сидела французская полиция. Там на нем, ну, из песчаника, как и все французские дома, сложены. Там на нем масса следов от пуль. Что его типа там брали штурмом. Ну, поскольку, когда пришли немцы, вся французская полиция дружно ушла работать в гестапо. А когда война закончилась, других полицейских нет. И французские гестаповцы продолжали трудиться на благо французского народа, никого там никуда не девали.
Нет, они все проходили формальную процедуру денацификации.
Ну, да, да.
Вот. Маршал Петен был арестован, приговорен к смертной казни, но из уважения к его былым заслугам его помиловали. Вот такова судьба Европы под нацистской оккупацией. Как видим, она значительно отличалась от той судьбы, которая была уготована советской территории, а также территории Польши, то есть Востоку.
Ну, если брать абстрактно, то, в общем-то, тоже не сахар, и ничего хорошего нет, и национальное унижение, и жизнь не шибко хорошая, но, по-моему, сравнивать с тем, что было у нас, просто бессмысленно.
Бессмысленно. Национальное унижение было, но, как видите, гитлеровцы все это предвидели, и они пытались анестезировать, то есть облегчить боль от национального унижения путем создания неких идеологических фантомов, как единая Европа, не немцы, а европейцы. То есть эта идеология, она была исключительно на экспорт. То есть там, в самой Германии так не думали, там как раз рассуждали о высшей расе. Есть очень характерная запись в воспоминаниях немецкого полковника Луитпольда Штейдли. он пишет, он служил во Франции, на французском юге как раз, и он пишет, французы выродились, это факт. Типа, ну, девочки стройны, как тополь. Вот. То есть, отношение было все-таки такое, что это повыше. И вообще, для, вот особенно для немецкой армии, было характерно такое на всех союзников, будь то там французы, румыны, итальянцы, там, болгары, на них всех все равно смотрели свысока. То есть, идеология высшей расы, она была впитана вермахтом и уж тем более войсками СС. Вот. Но также она была частично впитана, конечно, и нацистским обществом, потому что это промывание мозгов с утра до ночи, оно даром-то не проходило. Вот. Но в самой Европе ничего такого не было. Там как раз говорилось о том, что мы вот единая Европа, все будем благоденствовать в едином рейхе.
Мрачно все равно. Все равно мрачно.
Но надо сказать, что да, чем, как я уже говорил, чем дальше, чем дольше шла война, вот, тем хуже, конечно, становилось французам, потому что вся история вот с морской блокадой, о которой я рассказывал в передаче номер 3, она, безусловно, затрагивала не только Германию, но и Францию. Во Франции тоже был голод, и там, к 1944 году он достигал, был достаточно ощутим, особенно в городах. Но все равно это был не такой голод, который был, например, на территории Ленинградской области, где народ просто вымирал, если он не работал на оккупантов. Ну и там о блокаде Ленинграда совсем же говорить неловко.
Ну, все это мне, знаешь, вот как-то был в городе Венеция. В городе Венеция есть оригинальное гетто. То есть гетто это по на диалекте тогдашнего итальянского, это называется литейная часть. Геттара – это литье, а гетто – это вот где у них пушки лили там и всякое такое. Потом унесли на другие острова, а это типа осталось. И туда заселили евреев. Ну, там каналы, подъемные мосты, чтобы туда никто ходить не мог. То есть там, наоборот, как я понял, их от христиан прятали, чтобы они ничего с ними не сделали. Вот. То есть не так, что кто-то там куда-то сбился или какие-то там злобные усилия предпринимались, наоборот, создавались нормальные условия существования среди этих самых христиан средневековых. Ну и евреев там, естественно, было много, ну, относительно для Венеции. Вот. И там висит здоровенный барельеф, не знаю, как правильно назвать, посвященный депортации тамошних венецианских евреев, на котором написано, если правильно помню, боюсь там ошибиться, так сказать, в таких цифрах. Ну, в общем, депортировали оттуда 200 человек. Ну и понятно, если подходить с точки зрения там некой одной небольшой общины или тем более семьи, когда там папу, маму куда-то уволокли и не вернулся, естественно, это трагедия. Но в размахе того, что творилось у нас, это, я не знаю, даже ни капля вообще. Вот. Ну, так же, по всей видимости, и у них.
Евреям было плохо везде. Хотя, конечно, здесь надо отметить, что уничтожение евреев и европейских евреев, оно началось позже, чем в Советском Союзе. То есть сначала начали уничтожать евреев в СССР, и только после Ванзейского совещания в январе 1942 года было принято также решение уничтожить и европейских евреев тоже. После этого их начали свозить там со всей Европы вот, в концлагеря, в основном в Польше, и уничтожать в промышленных масштабах.
Сволочи. Вот. Ну, спасибо. Очень интересно, весьма познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.